Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Редактора ивановской газеты «Курсив» обвиняют в оскорблении Владимира Путина. В Щелковском районе Подмосковья при пожаре в общежитии погибли 7 человек. Спасателям удалось поднять один из черных ящиков самолета А-320. В Ивановской области возбуждено уголовное дело против главного редактора газеты «Курсив», опубликовавшей статью с критикой президента России Владимира Путина. Прокуратура вменяет редактору в вину оскорбление должностного лица. В пятницу в газете была напечатана статья «Путин как фаллический символ России». В ней критиковалось недавнее послание президента Федеральному собранию, большая часть которого была посвящена проблемам демографии. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», из редакции газеты вывезена вся техника, ее сайт в интернете не работает. В Щелковском районе Подмосковья при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли 7 человек, среди них 2 детей. Несколько человек пострадали. С подробностями наш корреспондент Вера Володина.
По факту пожара и гибели людей военная прокуратура Московского военного округа возбудила уголовное дело. По статье 219, часть 3, нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более 2 лиц. Пожар произошел минувшей ночью в общежитии офицеров воздушно-десантных войск Министерства обороны России. Одноэтажное здание было расположено в населенном пункте Медвежье озера, это в Щелковском районе, рассказала сотрудник управления информации МЧС России Юлия Стадникова.
Всего в здании были расположены 23 жилые комнаты, в которых проживало 54 человека, в том числе 38 военнослужащих и 16 членов их семей. Здание было полностью уничтожено огнем, а также произошло обрушение кровли.
Пожарные считают, что причиной трагедии могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем. Для установления окончательных причин проводится пожарно-техническая экспертиза. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Со дна Черного моря поднят один из черных ящиков самолета А-320, разбившегося 3 мая близ Сочи. Об этом сообщил телеканал НТВ, ссылаясь на одного из участников поисковой операции. Информацию подтвердил и источник Интерфакса, участвующий в расследовании катастрофы. В Ставропольском крае суд приговорил к 12 годам лишения свободы участника нападения на Буденновск Нурмагомеда Хатуева. Репортаж корреспондента «Свободы» Лады Леденевой.
В последнем слове Хатуев принес свои соболезнования жителям Буденновска, которые потеряли своих родных и близких в результате басаевского рейда. Суд признал его виновным в терроризме, захвате заложников, участии в устойчивой вооруженной группе, незаконном хранении оружия. На предыдущих судебных заседаниях, выступивший в прениях по делу государственный обвинитель, попросил суд назначить подсудимому наказание в виде 14 лет колонии общего режима. Как сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда, уголовное преследование Хатуева по статье о незаконном пересечении государственной границы было прекращено за истечением срока давности, хотя по этому эпизоду обвинения он признал свою вину. Долгие годы подсудимый находился в федеральном розыске и был арестован в Минске. Напомню, в минувшую среду Ставропольский краевой суд приговорил 2 участников нападения на Буденновск к 11 и 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Радио «Свобода». Новости.
В Черногории за независимость проголосовали по предварительным данным Национальной избирательной комиссии 55,4% избирателей. Осталось подсчитать около 25 тысяч бюллетеней. В референдуме приняли участие свыше 86% имеющих право голоса. Европейский Союз безоговорочно признает результаты референдума независимости, состоявшегося в Черногории, заявил член руководства Европейского Союза Хавьер Солана. Представитель Еврокомиссии, в свою очередь, отметил.
Европейская комиссия с удовольствием отмечает, что, судя по предварительным данным, референдум в Черногории прошел спокойно, при высокой активности избирателей, что важно для признания его легитимным,
сказал представитель Еврокомиссии. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович уже объявил о победе сторонников независимости. 55% голосов – минимум, необходимый для провозглашения Черногории независимым государством. На юге Афганистана во время воздушного налета погибли 60 боевиков и 16 мирных жителей, сообщил губернатор провинции Кандагар. Минувшей ночью силы коалиции нанесли удар с воздуха по населенному пункту, в котором укрывались талибы. Израиль намерен продолжать оказание гуманитарной помощи палестинскому народу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В рамках Международного экономического форума в египетском городе Шарм-эш-Шейх прошла встреча главы израильского МИДа Ципи Ливни с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом. После встречи Ципи Ливни заявила, что Израиль не отождествляет администрацию Аббаса с правительством Хамас и намерен продолжать оказание гуманитарной помощи палестинцам. Не карать палестинцев за их выбор, оказывать палестинскому народу гуманитарную и экономическую помощь – политика нынешнего правительства Израиля. Эти вопросы также были частью наших дискуссий с Махмудом Аббасом. По оценке членов палестинской делегации, встречу в Шарм-эш-Шейхе нельзя назвать успешной, так как на ней не шла речь о возобновлении двусторонних отношений. Израиль прервал официальные контакты с палестинской стороной после прихода к власти радикального движения «Хамас», отрицающего право Израиля на существование. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Германия и Китай согласны, что Иран не может обладать ядерным оружием, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении переговоров в Пекине с премьером Госсовета КНР Вэн Цзябао. Ожидается, что на встрече с председателем КНР Ху Цзиньтао Меркель призовет Пекин принять более активное участие в разрешении кризиса вокруг иранской ядерной программы. Два постоянных члена Совета Безопасности ООН, Китай и Россия, не дают согласия на введение санкций против Тегерана, если он продолжит ядерные разработки. Скончался генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Джон Укли. В субботу у него случилась закупорка сосудов головного мозга. Экстренная операция, сделанная руководителю ВОЗ в Женеве, не помогла. Он умер сегодня утром. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Как в России вспоминают Андрея Дмитриевича Сахарова? Еще один день приговора Нурпаши Кулаеву. Что думают американцы об английском языке? Эти темы, а также новости культуры, рубрика «Сегодня в Америке» и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной мемориальной теме этого часа информационной программы «Время свободы». В воскресенье академику Андрею Дмитриевичу Сахарову исполнилось бы 85 лет. Его вспоминали политики, правозащитники и обычные россияне. Спектр мнений и воспоминаний в материале Карена Агамирова.
Чудесное майское воскресенье удивительно гармонирует с такими же просветленными лицами, для которых сахаровская маевка – праздник свободы. Это воистину отдушина.
Поднявший нечто наш союз, достоин будет худшей кары. И я за жизнь его тогда не дам и самый ломаной не дам.
Владимир Яковлевич Файнберг. Я работал вместе с Сахаровым в физическом институте Академии наук. Более того, некоторое время даже по закрытой тематике. Не уверен, что он доволен. И в основном, конечно, тем, что у нас фактически нет демократии, потому что сажают из-за политических взглядов.
Ой, я его знаю с 67-го года, Сахарова. И прошла все это диссидентство с молодости, с мужем.
А я просто считаю, что почтить память Сахарова – это мой долг. Это человек, который знамя практически. Знамя, которое упало и, ну, честно говоря, пока не очень-то и подхвачено. Нету лидера. Вот он был лидером. Тихим, спокойным, непопулистским, но очень понятным. Вот такого лидера нет.
Ну, такой человек может раз в 100 лет появляться.
Во-вторых, таких людей просто выстреливают. Причем Ющенков все время говорил нам, вы представить себе не можете, какие жуткие времена грядут. Будут выбивать всех.
Но вы, тем не менее, тоже не опускаете руки, да?
Нет, продолжаем.
И, к сожалению, ничего не можем сделать с нашим правительством, которое говорит одно, делает другое. Детей, ну, практически убивает. Говоря о том, что когда-то в будущем вы нам родите новых, мы их убьем.
Сахаров – это многоуважаемый человек. Мы хотим его поддержать в эту минуту. Сейчас его день рождения. Меня зовут Аня, мне 15 лет. Меня зовут Наташа, мне тоже 15 лет.
Вы в 15 лет уже осознаете, что такое идеи Сахарова?
А в основном это свобода людей нашей страны. Сейчас, благодаря нашему президенту, у нас свобода абсолютно не осуществляется и проводится только нацистская и, я думаю, немного фашистская политика. Вообще сейчас бытует такое мнение, что у России нет будущего. Я считаю, что у Советского Союза нет будущего, а у России, наверное, благодаря... Все-таки, если все люди будут собираться и объединять эту идею, я думаю, все-таки, наверное, что-то получится, мы должны все изменить.
На Сахаровской маевке много узнаваемых лиц. Вот председатель комитета 2008 Гарри Каспаров.
Мне кажется, очень важно просто быть здесь и просто говорить о тех вещах, которые, к сожалению, за последние 15 лет в России, они стали терять свой исконный смысл. Сахаров вряд ли был бы доволен всем, что происходило в нашей стране после августа 91 года. Те действия многие ельцинского руководства, явно направленные не на укрепление демократии, а на укрепление личной власти, они бы вызвали жесточайшую критику Сахарова. И я думаю, что после начала войны в Чечне в 94 году он был бы непримиримым критиком правительства. Думаю, что он бы не принял бы, конечно, победы, принципа победы любой ценой в 96 году на президентских выборах. Он бы увидел первым, наверное, на рождение новой потенциальной диктатуры. А Путин – это логическое завершение номенклатурного реванша. И полагаю, что уже в сентябре-октябре 99 года мы бы услышали голос Сахарова, говорящего о том, что взрывы домов требуют настоящего серьезного расследования. А его реакция на то, что происходит в России сейчас, достаточно очевидна.
Есть ли сегодня лидер, похожий на Сахарова?
Для того, чтобы быть даже отдаленно похожим на Андрея Дмитриевича Сахарова, надо обладать хотя бы отдаленно сопоставимым моральным авторитетом, который, безусловно, сегодня в обществе отсутствует.
Лидер Союза правых сил Никита Белых тоже здесь. Пришли на Сахаровскую маевку Егор Гайдар, Евгений Ясин, Константин Боровой, депутат Московской городской думы Иван Новицкий. Вы здесь почему?
Ну, потому что много событий одновременно. Одновременно и 85 лет Сахарову. И, с другой стороны, хочется многих увидеть, пообщаться, потому что обстановка-то, мы понимаем, дискуссионная тому, что происходит политически у нас в стране. Ну и хотелось бы понимать, как действовать дальше, потому что то, чем мы 15-20 лет назад занимались, развитием демократии в стране, все очень актуально, и, как говорил Андрей Дмитриевич Сахаров тогда, идеи, мысли и песни, которые сейчас звучат, все заставляет задумываться.
Иван Юрьевич, вот не то, что там министров действующих нет, а и депутатов-то вот из Мосгордумы, вы здесь тоже, наверное, я общероссийских депутатов не вижу ни одного из действующих, а вы из Мосгордумы, наверное, тоже здесь один.
Ну, я надеюсь, что, может быть, мои коллеги пойдут по фракции Объединенных Демократов, Сергей Сергеевич Митрохин, Евгений Абрамович Бунимович, мы с ними действуем в меньшинстве в Московской Думе.
Почему власть официально вот так вот игнорирует, как вы считаете, такое событие?
Ну, видно, не в русле нынешней политики, как-то говорят, о вертикали власти, ужесточении. И говорят, и происходит так, в каких-то ежедневных моментах, каждый из которых нам достаточно хорошо виден тем, кто с конца 80-х занимался демократией, гражданским обществом, правовым государством. Эти термины, они остаются актуальными.
Да, из представителей реальной власти на Сахаровской маевке никого. И все потому, размышляет Никита Белых, что Андрей Дмитриевич и сегодня бы эту власть...
Конечно, раздражал. То есть, я думаю, не может быть сомнений, что позиция Андрея Дмитриевича Сахарова в современных условиях была бы жесткой, оппозиционной. Власти сейчас как никогда не хватает таких морально-нравственных авторитетов. Власть сначала бы попыталась все-таки как-то там привлечь Андрея Дмитриевича там на свою сторону, то есть, ну, после того, как это бы наверняка не удалось, то, в общем, после этого последовали бы другие меры, то есть, к которым Андрею Дмитриевичу было не привыкать.
Скажите, пожалуйста, Никита, вот как вы считаете, человек моральный такой, да, порядочный, как Андрей Дмитриевич Сахаров, может ли такой управлять Россией? Или эта страна не для такого человека? Ну, не может лидер быть таким вот?
Управление страной – это вообще отдельная как бы функция, да, и, наверное, возможно, идеальная ситуация, когда там морально-нравственный авторитет одновременно является как бы руководителем страны. Но для России, я думаю, дай бог, чтобы руководитель страны создавал ситуацию, при которой эти морально-нравственные авторитеты бы существовали и как бы чувствовали бы себя там спокойно, хотя бы существовали и не находились бы в подполье. То есть вот тогда, то есть можно говорить о том, что руководитель государства выполняет свою функцию.
Нам лгут на каждом шагу. Андрей Дмитриевич хотел бы требовать и требовал бы от нашего государства действий, являющихся ответами на эти вопросы. А мы с вами молчим. Это стыдно.
Сахаровская маевка. Всенародный и неправительственный праздник свободы. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Щелковском районе Подмосковья при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли, по предварительным данным, 7 человек, среди них 2 детей. Участник нападения на Буденновск Нурмугамед Хатуев приговорен к 12 годам заключения. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В центре Петербурга совершено новое нападение на иностранца, избит гражданин Эквадора. В Черногории за независимость проголосовали, по предварительным данным, более 55% избирателей. В Багдад с неожиданным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Германия и Китай согласны, что Иран не должен обладать ядерным оружием, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна новость, имеющая отношение как к культуре, так и к экономике и социальной сфере. Фильм, скандальный фильм «Код да Винчи» в первую неделю проката собрал почти рекордную сумму в истории кинематографа, на втором месте после одной из серий «Звездных войн». И вот обсуждать феномен этого фильма, да и книги «Код да Винчи» и скандал будут сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей, в программе «Мифы и репутации», которую ведет Дмитрий Волчек. Не пропустите в 9 вечера по Москве после выпуска новостей. Ну и другая культурная, точнее поп-культурная новость, ставшая почему-то в России политической, это очень горячо обсуждаемые, особенно в России, ну и может быть только в России, результаты эстрадного конкурса Евровидения. Триумф финских металлистов, загримированных под героев триллера, и второе место Димы Билана заставили некоторых российских телекомментаторов этого поп-шоу вновь заговорить о некоем антироссийском заговоре всей Европы. Самые крайние мнения прозвучали сегодня в программе Анны Качкаевой «Смотрим телевизор».
Конкурс, который недавно отпраздновал полувековой юбилей, в этом году собрал молодых исполнителей из 38 стран. Около 100 миллионов телезрителей – это аудитория конкурса. О том, как проходило нынешнее Евровидение, мы поговорим сейчас в нашей рубрике с человеком, который не первый год на Евровидении ездит, с одним из руководителей Первого канала, заместителем генерального директора по общественным связям Игорем Буренковым.
Я 6-й раз уже наблюдаю это самое соревнование европейское. И надо сказать, что в этом году оно было действительно интересным, потому что отличалось от предшествующих, ну, на мой взгляд, более сильным составом участников.
Игорь, скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, помогло Диме Билану в этом году? На мой взгляд, ведь, в общем, ничего не изменилось. Он был вполне, вроде бы, в традиционной, полагающейся правильной попсовой манере подан.
Совершенно справедливо. Есть только одно замечание. Что не случилось у Наташи Подольской? Она тоже хорошая певица. Я хочу заметить, что песню, которую она в прошлый раз пела на прошлом Евровидении, можно было трактовать очень по-разному. Но вот многие трактовали ее как протест против войны. А, как вы помните, тогда началась война, значит, в Ираке. И, соответственно, ну, многие расценивали именно это так. И вот это 15-е место, которое получил Наташа, оно все же, на мой взгляд, было не совсем справедливо. Потому что пела она неплохо и залы принимал очень хорошо. В общем, конечно, это была не победа, безусловно, но в то же время это не было и 15-м местом аутсайдера. Надо заметить, что в прошлом году, за долгие годы Евровидения, все четыре страны основные, которые участвуют при любом раскладе всегда в финале, а это Испания, Великобритания, Франция и Германия.
Игорь, а скажите, пожалуйста, не показалось ли вам, что впервые, может быть, на этом конкурсе бессмысленно говорить о так называемом соседском голосовании, когда ближние соседи отдают голоса за друг друга, потому что, например, за тех же финнов голосовали хорваты и испанцы, а уж за Билана голосовали все, и в том числе, которые могли бы, например, россиян недолюбливать.
абсолютно так. Дело в том, что вот в данном случае было удивительное единодушие. Только две страны нам не дали ни одного очка. Это Швейцария и Монако.
Монако.
Значит, да, Монако и Швейцария вот не дали нам ничего. А другие страны, хоть один, даже Великобритания. Значит, помним этот ужасный момент, когда Тату, занимающий первые строчки парадов, получил в Британии ноль. Что касается соседского голосования. Да, безусловно, оно есть. Конечно, это все было видно и сейчас. И понятно, что наши страны, которые теперь стали независимы, также давали нам высшие баллы, так как другие, друг дружку. Другой вопрос, что я, например, считаю победу финской замечательной группы, ну, таким, что ли, совершенно своеобразным трюком. Дима Билан был по всем параметрам именно первым. И я считаю, что это безусловная победа России. Еще раз повторюсь, в общем, мне просто сказали конкретно, не время России побеждать.
Это был Игорь Буренков, заместитель генерального директора Первого канала, который видел все то, что происходило на только что минувшем конкурсе Евровидения.
Поп-культура и поп-политика в программе Анны Качкаевой «Смотрим телевизор», которая сегодня звучала в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит важная и драматичная, на самом деле, российская тема. Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжилось оглашение приговора Нурпаши Кулаеву, единственному по версии следствия оставшемуся в живых участнику нападения на Бесланскую школу. За ходом оглашения приговора следит наш специальный корреспондент Олег Кусов. Сейчас он в прямом эфире по телефону из Владикавказа. Олег, здравствуйте. Что сегодня происходило в здании суда?
Здравствуйте, Кирилл. Пятый день продолжается оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева. И по общей тональности видно, что это не последний день. Оглашено уже более 300 показаний, в том числе и тех, кто был в порзале, их родственников, их близких. А сегодня судья Гузаров приступил к оглашению показаний свидетелей. И, конечно же, вот эта часть приговора вызывает наибольшее внимание матерей Беслана, потому что среди свидетелей очень много должностных лиц, которые, по мнению матерей Беслана, и должны нести ответственность за гибель их детей. В частности, до начала заседания я поговорил с адвокатом потерпевших тем разом Чеджемовым, который в целом выразил удовлетворение процессом. В каком плане? Он считает, что положительный момент здесь в том, что матери Беслана получили в ходе судебного расследования доказательства тем самым эмоциональным заявлением, которое они делали сразу после теракта. Когда они обвиняли республиканское руководство, когда они обвиняли представители федеральных силовых структур, спецслужб, ФСБ, МВД, в том, что они все-таки пропустили террористов из одной республики в другую, дали проехать беспрепятственно, они это, конечно, делали на эмоциональном уровне. Но свидетельство, в том числе и непосредственных очевидцев, говорит о том, что все это имело место. Элла Кисаева, это лидер организации «Голос Беслана», утверждает, что никто из пострадавших, из членов их семьи, не согласится с тем, что Кулаевым, фактически, как она сказала, захотят заслонить основное дело по терактам. Она считает, что ответственность должны разделить вместе с террористом также и конкретные должностные лица. Она сегодня в очередной раз назвала их, беседе с журналистами. По мнению Эллы Кисаева, это прежде всего бывший президент Северной Осетии Александр Засухов, глава управления ФСБ по Северной Осетии Андреев, глава федерального ФСБ Патрушев, его заместители Пронничев и Янипов, а также ряд других руководителей МВД и спецслужб. Завтра во Владикавказ прибывает Дмитрий Казак, полномочный представитель президента, который рассчитывает провести встречу с матерями Беслана. И на этой встрече женщина в очередной раз поинтересуется у него, так будет ли или нет основное дело. И это главный вопрос, который сегодня интересует сегодня почти всех в Северной Осетии. Закончится все делом Кулаева или все-таки будет основное дело? Кирилл?
Спасибо, Олег. Наш специальный корреспондент Олег Кусов, который находится в Владикавказе, там оглашают уже пятый день приговор Нурпаши Кулаеву. Мы продолжаем, естественно, следить за этим процессом. Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
На что рассчитывает Россия, угрожая американским компаниям отказом от российских контрактов, если Белый дом будет продолжать блокировать вступление Москвы во Всемирную торговую организацию? Информация о том, что «Газпром» отложил решение о заключении контрактов на разработку штокмановского газового месторождения, на которое претендуют две американские компании, вызвал в США очевидное недоумение. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
Как заявил на прошлой неделе министр промышленности и энергетики Российской Федерации Виктор Христенко, партнеры газового монополиста «Газпром» по освоению штокмановского месторождения будут названы летом. Хотя не ранее, как в начале мая, представитель «Газпрома» Алексей Куприянов в интервью радио «Эхо Москвы» сообщил, что его концерн уже в ближайшие дни назовет партнеров в данном проекте, стоимость которого по разным оценкам составляет от 12 до 20 миллиардов долларов. На разработку газового месторождения в Баренцевом море, помимо французской и двух норвежских компаний, претендуют американские энергетические компании «Шеврон» и «ConocoPhillips». На прошлой неделе также стало известно о том, что откладывается решение о закупке российской авиаперевозочной компании «Аэрофлот» пассажирских самолетов нового поколения на 3 миллиарда долларов. В тендере участвует американская авиастроительная корпорация «Боинг» и европейский консорциум «Airbus». Руководители как «Газпрома», так и «Аэрофлота» утверждают, что их компании руководствуются исключительно технико-экономическими преимуществами того или иного кандидата в партнеры по проекту. В то же время высокопоставленные российские официальные лица дают понять, что задержки с выбором партнеров вполне могут быть продиктованы обстоятельствами, выходящими за рамки вышеупомянутых проектов. Как заявил на днях помощник Владимира Путина, российский уполномоченный по связям с «Большой восьмеркой» Игорь Шувалов, шансы американских компаний на участие в российских проектах могут находиться в прямой зависимости от позиции Соединенных Штатов по приему России во Всемирную торговую организацию. США и Колумбия остаются единственными странами, с которыми России остается согласовать свое вступление в ВТО. В свою очередь, американские переговорщики обусловливают вступление России в ВТО допуском иностранных банков на российский рынок и усилением защиты прав интеллектуальной собственности. Однако в американском политическом истеблишменте нет единого мнения о том, какой высоты барьер должна преодолеть Россия. Некоторые влиятельные политики считают, что для приема в ВТО Россия должна соответствовать не только экономическим критериям. Например, сенатор-республиканец Джон Маккейн не только считает это членство преждевременным, но и настаивает на исключении России из «Большой восьмерки», а также на бойкоте июльского саммита промышленно развитых стран в Санкт-Петербурге.
Рассказывал Алан Давыдов. Итак, как в таком контексте выглядит необычная акция России, по сути, угрожающая американским компаниям санкциями за решение американского правительства? Вопрос профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
России нужно, по соображениям престижа, как председателю «Большой восьмерки», как хозяину этого форума в Санкт-Петербурге. Кроме того, Россия сейчас стала председателем Совета Европы. В этой ситуации России нужно быть членом Всемирной торговой организации. Ну, ни к лицу не быть членом. Уже Саудовская Аравия является членом. Уже почти не осталось, кроме Ирана, Ирака и Алжира, Ватикана, который ничем не торгует, не осталось ни членов. Значит, России неудобно. Но выполнить условия, принять условия, поставленные Соединенными Штатами, допустить западные банки в Россию, Россия не может, потому что российские банки субсидируют российские предприятия, западные банки этого делать не будут, русские домохозяйства, население переведут счета в западные банки, значит, российские банки не смогут кредитовать российские предприятия. Не может Россия на нынешнем уровне развития принять эти условия, поскольку она не может ответить Соединенным Штатам в той области, в которой Соединенные Штаты ставят свои условия, Россия выдвигает встречные условия. Америка говорит банки, Россия говорит газ.
Профессор, а насколько, грубо говоря, страшна для Вашингтона угроза России? Что для него важнее, открыть финансовый рынок России или газовые контракты?
Для Соединенных Штатов, как для страны, особенно не важно, будет ли Россия членом Всемирной торговой организации или нет, для Соединенных Штатов, строго говоря, не имеет почти никакого значения. Что касается газа, то речь идет о долгосрочном проекте. Будет ли он нужен в длительной перспективе или не нужен, зависит от условий мирового рынка и от технологического развития. Сегодня, конечно, американским компаниям этот проект выгоден, но мы говорим о американских компаниях, а не о Соединенных Штатах Америки в целом. Поэтому на самом деле это не такое уже крупное событие.
Попытки Москвы воспользоваться газовым краном, чтобы добиться приема в ВТО, комментировал экономист Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из главных политических новостей сегодняшнего дня – это, конечно же, результаты референдума в Черногории. В Черногории за независимость проголосовали, по предварительным данным, более 55% избирателей. Подробнее о том, как происходило голосование и что теперь будет, как относится руководство Сербии и Черногории к результатам этого референдума и что теперь будет с независимыми Сербией и Черногорией, слушайте в 20 часов по Москве в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса вас ждут панорамы новостей культуры, важная экологическая тема и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Щелковском районе Подмосковья при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли, по предварительным данным, 7 человек, среди них двое детей. Один офицер числится пропавшим без вести, несколько человек пострадали. Участник нападения на Буденновск Нурмагомед Хатуев приговорен к 12 годам заключения. Ставропольский краевой суд, вынесший приговор, признал Хатуева виновным в терроризме, захвате заложников и других преступлениях. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В чеченском городе Шали в ходе спецоперации ранен и задержан полевой командир Увайс Тисаев. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в перестрелке пострадали также двое военных и милиционер. В центре Петербурга совершено новое нападение на иностранца, избит гражданин Эквадора. Нападение, о котором стало известно только сегодня, произошло в минувшие выходные. В Черногории за независимость проголосовали, по предварительным данным избирательной комиссии, более 55% избирателей. Осталось подсчитать около 25 тысяч бюллетеней. В Багдад с неожиданным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Тони Блэр, чтобы поддержать новый иракский кабинет. Блэр намерен также обсудить возможности и сроки сокращения британского воинского контингента в Ираке. Германия и Китай согласны, что Иран не должен обладать ядерным оружием, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении переговоров в Пекине с премьером Госсовета КНР Вэн Цзябао. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы возвращаемся к исторической юбилейной теме. Напомню, в воскресенье академику Андрею Дмитриевичу Сахарову исполнилось бы 85 лет. Сегодня о том, как его вспоминали политики демократической ориентации и правозащитники, вы слышали в начале этого часа нашей программы. А как помнят академика Сахарова обыкновенные россияне? Об этом наш корреспондент Мелани Бачина спросила прохожих на улицах Томска.
Да, помним. Вы знаете, очень гениальный человек, а о гениальных людях вообще сложно судить однозначно, я так считаю. Я думаю, есть и плюсы, и минусы, я так думаю.
Ну, этот человек как раз олицетворяется с началом демократии в России, и уход его из жизни как бы большой урон принес началу демократического движения в России.
Ну, помню в связи с бомбой ядерной. Помню, что он был диссидентом. Помню то, что он написал проект Советской Конституции. Вот. Ну, смутные такие воспоминания.
Конечно, знаю. Выдающийся ученый, академик Сахаров. Хороший человек и политик к тому же был. Вот. Великий.
Помните ли вы академика Сахарова?
Да, прекрасно. Умный человек. Дай бог, чтобы таких людей в России было больше. Но своей позиции жизненной. Но не такая, как вокруг было. И, в принципе, оказался прав. Так что он правильную жизнь прожил. Я так считаю.
Ну, я, во-первых, помню его как ученого прекрасного, который создал водородную бомбу отечественную. Ну, естественно, как правозащитника великолепного. Ну, он демократию, естественно, отстаивал. Ну, правда, пришлось ему тяжело, конечно, вот у нас уже вот это вот такое еще советское, как говорится, мышление давлело над всеми, поэтому я помню его, как тяжело ему приходилось выступать на Верховном Совете.
Ну, во-первых, я его помню за то, что он очень грамотный, очень умный, ученый. Ну и потом все-таки по его работе в Думе. У нас не так много таких, как он, защитников. Ну, он боролся же за права народа. И достаточно плодотворно. Правда, не сильно дали ему это делать, к сожалению. И жалко, что он рано умер. Он бы достаточно много успел еще сделать.
Так жители Томска отвечали на вопрос, помните ли вы академика Сахарова? Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Несколько минут назад в эфире была сводка новостей. Это были в основном новости политические, а культурная и экономическая новость последних дней – это рекордные сборы скандального фильма «Код да Винчи». Об этом и других культурных новостях Дмитрий Волчек.
Итогом продаж билетов за минувший уикенд фильм Рона Ховарда «Код да Винчи» стал бесспорным лидером проката. В США и Канаде сборы за три дня составили 77 миллионов долларов. В зарубежном прокате экранизация бестселлера Дэна Брауна установила абсолютный рекорд – 147 миллионов долларов. Такую сумму не собирала до сих пор в истории кино ни одна американская лента. В сумме по всему миру выручка от проката картины составила 224 миллиона. Ранее только одному фильму удалось за первый уикенд собрать больше – рекорд «Звездных войн 3» составляет 254 миллиона долларов. Между тем, фильм, вышедший в прокат 18 мая, уже стал жертвой пиратов. В Китае диски с копией «Кода да Винчи» продают за 5 юаней, примерно 60 центов. Поп-звезда и политический активист, лидер ирландской рок-группы U2 Боно выступил на собрании министров финансов африканских стран в столице Нигерии Абуджи. В своей речи он призвал африканских лидеров бороться с коррупцией. По словам Боно, коррупция является главным препятствием для притока иностранных инвестиций и экономического роста. Британский музей станет первым музеем в мире, в котором пройдут съемки телеигры. Участники «Кодекса» — шоу, которое снимается для 4-го канала британского телевидения, будут разгадывать исторические загадки, основанные на экспонатах музея. Режиссер шоу Рой Акерман сказал, что надеется получить разрешение на съемки в Лувре и Каирском музее. Колин Фирт, Рэйчел Вайс, Ян Маккеллен, Сьюзан Сарандон и другие звезды подписали контракт об участии в фильме «Колосс». Картина, основанная на романе Ан Харрис, рассказывает историю из времен Англо-Бурской войны. Знаменитый колонизатор Сесил Родс убежден, что он может исцелиться, если услышит пение английских птиц за своим окном в Кейптауне. Британский орнитолог, получивший заказ на транспортировку 500 птиц в Южную Африку, влюбляется в политическую активистку, сражающуюся с режимом Ротса и пытающуюся не допустить войны с бурами. Режиссером фильма станет Шон Матиас. Съемки начнутся осенью.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная экологическая тема. Согласно некоторым сообщениям, в частности Альянса за биобезопасность, мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение, запрещающее использовать так называемые трансгены в питании детей в школах и детских садах. Так ли это и какие именно документы были подписаны в московской мэрии, моя коллега Марина Катес обсуждает с руководителем генетической программы Greenpeace Россия Натальей Алиференко.
Действительно ли случилось такое событие, и мэр Москвы запретил использование трансгенов в учебных заведениях?
Если бы это уже произошло, я думаю, мы бы все радовались. Но, к сожалению, пока Лужков только дал поручение разработать данный закон и соответствующие программы, которые направлены будут на упорядочение на территории города Москвы производства и обороты пищевых продуктов, содержащих генно-инженерно-модифицированные организмы. То есть процесс создания такого закона, безусловно, сейчас имеет место быть. Существуют уже первые варианты, которые обсуждаются с различными департаментами в мэрии. Но его вступление в силу можно ожидать не ранее, чем осенью 2006 года. Там будет содержаться достаточно большой блок по разработке знака для маркировки генно-модифицированных продуктов. Также сейчас разрабатывается программа по дополнительному тестированию таких продуктов и по публикации и обнародованию результатов этих тестирований. И то, что самое главное, сейчас делаются попытки разработать систему, которая бы максимально снизила использование трансгенных продуктов в детском питании. К сожалению, в рамках российского законодательства запретить в одном субъекте Российской Федерации производство и использование трансгенных продуктов питания сейчас достаточно сложно. Многие считают, что это нереально. Ищется форма, которая позволила бы снизить объемы трансгенных источников, которые используются при производстве детского питания.
Почему московские власти озаботились именно этим вопросом и именно сейчас?
Ну, это не произошло именно сейчас, поскольку с таким требованием общественность выступала и 2 года назад, и в прошлом году, и об этом сейчас активно говорят в преддверии обсуждений федерального закона, то есть технического регламента, который будет регулировать использование трансгенов в детском питании. Вопрос разработки такого закона сейчас очень актуален. Я думаю, если удастся реализовать хотя бы часть тех инициатив, которые предусматриваются, это значительно улучшит ситуацию на рынке трансгенных продуктов и сможет защитить детей до школьного возраста от попадания таких продуктов на их столы.
Но ведь дело в том, что даже в США, насколько я знаю, использование ГМО – это часть государственной политики, и существуют специальные программы «Школы, свободные от ГМО». То же самое в Великобритании. Школьные обеды, не содержащие генетически модифицированные источники – это повсеместное явление, и это обыденность жизни. В каких еще странах есть запрет на использование ГМО в детском питании и в питании школьников?
Запрет на государственном уровне есть в Италии. Он был введен в 99 году и до сих пор продолжает действовать. Запрет есть в Турции. Очень серьезные ограничения были введены и в других странах Европейского Содружества, правильно сказали, в Англии. Много школ, которые объявили себя там зонами, свободными от ГМО. Это есть в Германии, есть в Австрии, во Франции. Серьезные инициативы направлены на снижение таких продуктов за последнее время наблюдались и в Греции, и в Польше, и в Испании. То есть повсеместно пытаются, но не на государственном уровне, а на уровне частных предприятий, снизить количество таких продуктов или полностью их исключить. Мы сейчас вот в городе Москве говорим о законодательном запрете, который, с одной стороны, позволил бы повсеместно снизить использование ГМО в детском питании. С другой стороны, это не так легко сделать, и поэтому мы должны понимать, что процесс создание такого закона займет какое-то время, и до сентября-октября, я думаю, мы должны уже такой закон увидеть.
Если в Москве будет принят такой закон на уровне субъекта федерации, это станет прецедентом и облегчит прохождение этого же пути для других субъектов федерации?
Безусловно. Я думаю, что опыт, который будет приобретен в процессе создания такого закона в Москве, будет принят в других субъектах федерации, как Москва, в свою очередь, воспользовалась опытом, который в 2004 году был реализован в Белгородской области. Там не был введен запрет на использование трансгенов в детском питании. Там были в постановлении правительства Белгородской области введен жесточайший контроль за маркировкой. Были введены серые ценники, которые давали дополнительную информацию потребителям о наличии трансгенов в продуктах питания. Это постановление также было проанализировано и все положительное, что там было, использовалось при создании пакета рабочих материалов в городе Москве.
Но вы в целом оптимистично оцениваете перспективы и полагаете, что к осени москвичи получат законопроект, который запретит использование генетически модифицированных источников в детском питании как в детских садах, так и в детских учебных заведениях?
Безусловно, я очень оптимистично отношусь к созданию этого закона. Единственное, у меня нет уверенности в том, что слова «запретить» они будут сохранены в этом законе. Но я уверена в том, что комплекс тех мер, которые будут заложены в постановлении правительства Москвы, в законе, он приведет к тому, что априори рынок продуктов детского питания станет чистым, станет зоной свободной от ГМО. Запрета государственного не будет, но рынок очистится в силу того, что школы сами будут отказываться, детские сады сами будут отказываться, а потребители уже давно отказались, 95%, как показывают опросы населения, не покупали бы продукты, если была бы маркировка.
С руководителем генетической программы организации Greenpeace России Натальей Алиференко беседовала наш обозреватель Марина Катес. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 17 часов 45 минут. И сейчас пришло время для новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Щелковском районе Подмосковья при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли, по предварительным данным, 7 человек. Участник нападения на Буденновск Нурмагомед Хатуев приговорен к 12 годам заключения. В чеченском городе Шали в ходе спецоперации ранен и задержан полевой командир УВАИС Тисаев. В центре Петербурга совершено новое нападение на иностранца, избит гражданин Эквадора. В Черногории за независимость проголосовали более 55% избирателей. В Багдад с неожиданным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Германия и Китай согласны, что Иран не должен обладать ядерным оружием, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Скончался генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Джон Ук Ли. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, репортажи на экономические темы. Обо всем этом наш обозреватель Иван Трифилов.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, к концу 2006 года превысит 2 триллиона рублей, сообщил вице-премьер Александр Жуков. По текущему курсу это более 74 миллиардов долларов. Сейчас, согласно официальным данным, объем стабилизационного фонда России составляет 1,8 триллиона рублей. Александр Жуков также сказал, что правительство страны рассматривает вопрос о создании фонда будущих поколений, в который может быть направлено не более 10% объема стабилизационного фонда. Существующие у России финансовые резервы, по словам вице-премьера, позволяют сбалансировать государственный бюджет даже при снижении цены на нефть до 27 долларов за баррель.
Расходы бюджета рассчитаны из цены 27 долларов за баррель. Соответственно, если цена не упадет ниже этой отметки, а все прогнозы мировые говорят, что этого не случится, более того, сейчас многие эксперты считают, что цена будет скорее не 40, а 45 долларов. То есть в этом случае, да и вообще в любом случае, бюджетные расходы будут выполняться в полном объеме. Об этом также свидетельствует то, что у нас накоплен достаточно большой резерв в стабилизационном фонде, который позволяет обеспечить выполнение всех запланированных расходов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня увеличится до нового рекордного уровня 199 долларов 80 центов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на 7,1% больше ставки, действующей с 1 апреля. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством России каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В марте-апреле средняя цена российской нефти Urals составила примерно 61 доллар за баррель или 445 долларов за тонну. Россия имеет шансы присоединиться к Всемирной торговой организации до конца 2006 года. Однако более реальным сроком является 2007 год, заявил агентству Bloomberg министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас основным препятствием на пути к вступлению страны в ВТО является противоречие с Соединенными Штатами по ряду вопросов, ключевым из которых является проблема доступа на российский рынок финансовых услуг. Однако Герман Греф назвал конструктивным диалог, который сегодня Россия ведет с США на эту тему. Говорит руководитель российской делегации на переговорах с ВТО, представитель Министерства экономического развития и торговли Максим Медведков.
Мы не готовы полностью открывать рынок финансовых услуг и не готовы разрешать на деятельность так называемых прямых филиалов иностранных банков, страховых компаний в России. Вместе с тем мы предложили нашим американским коллегам улучшить условия для деятельности их дочерних банков, страховых компаний в России после определенных переходных периодов, хотя тоже не до конца, то есть не полное открытие рынка, а в рамках определенной квоты.
Центральный банк России в 2005 году провел проверку примерно 780 кредитных организаций и их филиалов, причем не менее чем в 90% случаев банкам возникали вопросы, связанные с проблемами противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем. Об этом сообщила сегодня представитель Центрального банка Елена Ищенко. Ранее председатель Банка России Сергей Игнатьев говорил о том, что по результатам этих проверок в отношении 14 банков были приняты решения об отзыве лицензий.
Одна из наших задач – это противодействие проведению банками операций сомнительного характера, когда заявленная цель или декларируемая цель той или иной операции не соответствует действительности. Такие операции еще наблюдаются, мы за ними внимательно наблюдаем, обращаем внимание банков на эти операции. И, в общем-то, в прошлом году за нарушение закона 115 мы отозвали больше десятка лицензий.
Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейшая в мире, объявила о намерении купить за 8 миллиардов евро европейскую биржу Euronext, которая объединяет фондовые биржи в 5 европейских столицах – Париже, Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне и одну из бирж в Лондоне. В конце прошлой недели очередное предложение о покупке Euronext представила немецкая компания Deutsche Börse, владеющая фондовой биржей во Франкфурте, однако не раскрыла предполагаемую сумму. Выбор между двумя предложениями о покупке Euronext, как ожидается, будет сделан во вторник, 23 мая, на ежегодном собрании акционеров биржи. Власти Китая планируют инвестировать 300 миллионов долларов в проект строительства многофункционального комплекса «Парк Хуамин» на северо-востоке Москвы. Как сообщил представитель китайской строительной компании, сооружение делового центра станет одним из крупнейших инвестиционных вложений Китая в недвижимость за рубежом. По планам, комплекс, строительство которого должно начаться в 2006 году, будет состоять из двух зданий высотой 50 и 35 этажей, окруженных китайским парком. В Китае досрочно завершено строительство крупнейшей в мире дамбы «Три ущелья», имеющей 2300 метров в длину и 185 метров в высоту. Сдача в эксплуатацию этого объекта позволит начать полноценную работу одноименной гидроэлектростанции уже в 2008 году, на год раньше срока, утвержденного правительством Китая. Проект «Три ущелья», утвержденный в 1993 году, предполагает сооружение гидроэлектростанции мощностью до 100 миллиардов киловатт в год. Его стоимость оценивается в 22 миллиарда долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей ровно, на завтра 27.10. Евро сегодня стоит 34 рубля 60 копеек, курс на вторник 34.45. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
В Конституции Соединенных Штатов ничего не сказано о том, что английский – государственный язык страны. Законодатели решили восполнить этот пробел. В Сенате предложены и приняты сразу две формулировки проекта закона о государственном языке. Чем вызвана потребность в таком законе, рассказывает Ян Рунов.
Президент Буш, говоря о проблеме иммиграции, не раз подчеркивал, что иммигранты должны овладеть английским языком, чтобы получить американское гражданство. Но он не говорил о необходимости узаконить английский язык в качестве государственного. С такой инициативой выступили американские сенаторы. В результате длительных обсуждений Сенат принял предложенную республиканцами поправку, провозглашающую английский государственным языком страны. Вслед за этим демократы выдвинули иную, смягченную формулировку, в которой они называют английский не государственным, а общим и объединяющим языком Соединенных Штатов. Как заявил пресс-секретарь Белого дома, президент Буш поддерживает идею определения роли английского языка в жизни страны в контексте эмиграционной реформы, ибо обязательное знание эмигрантами английского – неотъемлемая часть процесса ассимиляции. Не так давно во время пресс-конференции президента спросили, как он относится к идее перевода текста гимна Соединенных Штатов на испанский. Буш ответил, что американский гимн должен исполняться на английском языке. Вот как комментирует предложение Сената генеральный советник Вашингтонского центра за индивидуальные права Майкл Росман.
Я полагаю, что люди в Америке озабочены тем, что в стране недостаточно объединяющих нас факторов. Английский — это лицо Америки, ее история, культура, то есть то, что нас духовно объединяет. Общий язык, как известно, сильнейший инструмент единения любого государства. Особенно это важно для Соединенных Штатов, страны разноязыких эмигрантов из разных концов мира. Спор о статусе английского давний. Существует множество организаций, выступающих как за, так и против. Многие американцы полагают, что если мы станем двуязычным государством, то будет труднее сохранять единство страны. Такая точка зрения спорная, но я не согласен и с лидером демократического меньшинства сенатором Ридом, назвавшим формулировку о государственном английском расистской, направленной в первую очередь против прав испаноязычного населения. Насколько известно, подавляющее большинство граждан Соединенных Штатов считают английский государственным языком де-факто и не будут против юридического закрепления такого статуса. Но если при этом возникнет опасность дискриминации других языков, то это может вызвать протесты. Обе поправки должны быть включены в иммиграционный закон и переданы на рассмотрение Палаты представителей.
Рассказывал Ян Рунов. Дебаты об узаконивании английского языка вызывают сильные эмоции в Южных Штатах, где порой целые небольшие города говорят по-испански. В либеральном Нью-Йорке, где многие муниципальные документы переводятся на несколько языков, а экзамен, скажем, по автовождению можно сдавать на русском, многоязычие не пугает людей. Что, тем не менее, они думают об идее придания английскому статуса государственного языка? Мой коллега Владимир Морозов задался этим вопросом.
Во время голосования в Сенате я находился не в городе Нью-Йорке, а на севере одноименного штата в деревне Коринф. Моя первая собеседница Эми, дородная женщина средних лет. Вместе с мужем она держит небольшой бизнес, который снабжает деревню мазутом для отопления домов. Эми, что вы думаете о решении сенаторов? Не знаю, что и сказать. Я вообще об этом ничего не знаю. У нас в деревне почти нет приезжих. Разве вот молодая пара китайцев, которые свое кафе открыли. Когда им нужен мазут, то их дочка звонит и заказывает. Ей лет 12, она говорит на чистом английском. А они сами с трудом. Надо вслушиваться в каждое слово. Действия сенаторов сдержанно одобрила пожилая степенная учительница Бекки. Я думаю, что должен быть один национальный язык, потому что он объединяет людей, которые на нем говорят. Люди лучше понимают друг друга. Бекки, а вас не беспокоит, что многие латиноамериканцы, которые прибывают в Америку, не торопятся учить английский язык, а продолжают говорить по-испански? Пусть люди говорят на своем языке. Это хорошо, что они не забывают свою культуру. Но чтобы найти работу, им нужен английский. Если они его выучат, это хорошо и для них, и для страны. Гораздо энергичнее высказался библиотекарь Майкл. Это еще одна комедия, которую разыграли наши законодатели. Почему комедия? Да потому что эти разговоры о едином национальном языке – чистая ксенофобия. А язык развивается сам по себе и не нуждается в том, чтобы его регулировали с помощью закона. Да, оказывается, либералы водятся и в американской глубинке. Майкл, а почему вы называете решение сенаторов ксенофобией?
Ясно, что это ксенофобия. Они боятся, что со временем Америка станет говорить по-испански. Да часть страны уже и говорит. Беспокоит ли меня это? Нет, конечно. А что, по-вашему, изменится в стране после этого решения сенаторов? Ничего. Я думаю, сенаторы просто становятся в красивую позу. Ведь сейчас год выборов. Вот они и говорят то, что сегодня популярно.
Репортаж вел Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Ну, вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – культурная, юбилейная, праздничная. Третьяковская галерея отмечает сегодня 150 лет своего существования. Это и множество других тем в следующем часе нашей программы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.